мозга.
Взрыв мозга. Собираемся, скребаем со стен свои мозги, потому что у меня сейчас было ощущение, что я сдавала или высшую математику на первом курсе, когда я ее предала анафеме внутри себя, или же защищала дипломную работу по статистике. Вот такую же работу у меня сейчас совершил мозг.
Да, но я понимаю, чтобы жить в современном мире финансовом, надо иметь еще три образования, наверное, кроме своего собственного.
Экономическое
еще.
Мне вот оно не помогает.
Бухгалтером надо быть еще, чтобы все это посчитать. Ну вот не помогает. Ну ничего страшного, я думаю, разберемся. Мы же до сих пор живы, и слава богу.
Ну, знаете, не мытьем, так катанем. Да, это мы, конечно же, вот по следам идем, потому что огромное впечатление на нас произвела беседа с Татьяной Мельчук. Но сейчас открывает свои двери главная аллея. И на ней мы с удовольствием встречаем кандидата исторических наук, доцента МГИМО, Ольга Николаевна Четверякова. У нас в гостях. Ольга Николаевна, доброе утро.
Доброе утро.
Большой специалист по Ватикану, у которого всегда, знаете, наберете, например, в интернете, и все спрашивают Ольги Николаевны, что-то произойдет там? Все сразу к Ольге Николаевне. И мы решили, а чем мы хуже? Пойдем к Ольге Николаевне. Точнее, вот ее к себе пригласили. И поэтому, знаете, очень хочется, конечно же, разобраться, потому что вроде бы все знают, что такое Ватикан. А как всегда спросишь, и кроме... Ну, Папа Римский, ну да.
Не, ну все сразу картинку вспоминают. Анклав. Это прекрасное, красивое здание такое с колоннами. Значит, вот он и есть Ватикан. Оказывается, это отдельное государство.
А, ну еще, да, я помню, там гвардейцы, да, есть. Накидывай, что там еще есть?
Сейчас еще появилась майка с изображением «Я люблю Папу Римского». Ну, с красным сердечком. Вот это, значит, последний писк.
Писк, да,
мода? Да, последний писк.
Как интересно.
Я думаю, что Франциск запомнится именно по этой майке.
Ой, это, конечно, очень интересно. Вообще,
а визовый режим у них есть там, переходы туда-сюда?
Переход... Нет, свободно можно переходить. Они сейчас даже ввели шенгенскую визу. Угу. Да, поэтому, если вы из Европы, то можно спокойно. А что касается самого Ватикана и попыток разобрать, то я хотела сказать, что вы сейчас говорили, что очень сложно было понять, разобраться во всех этих хитросплетениях, связанных с нашей пенсионной системой. Но что касается Ватикана, то здесь тоже нужно иметь фактически как бы иезуитский тип мышления, чтобы разобраться и понять, что он собой представляет. Поэтому не случайно этот папа у нас действительно реально иезуит.
Давайте начнем тогда с того, что это такое.
Он в первую очередь иезуит, а уже во вторую очередь папа римский. Вот. А иезуит — это орден, который был создан еще в середине XVI века, когда шла реформация, и Папе Римскому необходима была мощная опора для того, чтобы противостоять реформации и мобилизовать высшие круги священства для того, чтобы фактически защититься и оборониться. Даже речь не шла о том, чтобы это дело подавить, а именно чтобы защититься и охраниться, потому что тогда уже к этому периоду фактически реформация дошла до Италии, до Испании, то есть, так сказать, да, до коренных областей. И этот орден, он отличался тем, что когда он был создан, Игнатио де Лойола, то он, кроме обычных трех обязательств, которые давали члены ордена, давал еще обязательно, значит, клятву верности Папе Римскому, причем личную верности Папе Римскому. И на фоне вот этого всеобщего разброда и критики папства и всей системы управления, конечно, это выглядело совершенно необычно, уникальным, поэтому орден иезуита фактически превратился в главную опору папства. И,
такой
как пишут исследователи, фактически благодаря ему, да, именно потому, что он работал с элитой, работал точечно, ему удалось сохранить под своим контролем правящий класс многих государств. А основной принцип, которым руководствовался общество ордена иезуитов, это была удивительная принцип приспосабливаемости ко всему, и в первую очередь в богословии и в нравственном.
Разве это допустимо?
Конечно,
приспосабливаться. Есть каноны,
всему.
Есть заветы.
Да, дело в том, что реформация, лютеранская церковь, она отменила таинство исповедей. Вот что, так сказать, да, окрылило, можно сказать, большую часть элит. Католическая церковь эту церковь сохранила. Поэтому орден иезуитов он вел как бы, да, в противовес. Информация, щадящую истину. Фактически эта истина, она, то есть эта исповедь, она могла оправдать любой грех. Но для того, чтобы обосновать право, так сказать, вот такой щадящей исповеди, они разработали тему, систему богословия, которая называется иезуитская мораль или иезуитская нравственность, в соответствии с которым на любое событие, чтобы его оправдать, любое действие человека, использовали те или иные положения святых отцов. Причем часто, так сказать, да, эти положения тогда не состыковывались, поэтому брали то, которое на большей степени подходит. Причем таким образом, чтобы действительно фактически любой акт, любое действие, поступок можно было обосновать.
Кошмар,
например, совершает человек преступление, ну, дуэль тогда была запрещена, убивает на дуэли человека. Соответственно, значит, исповедник что говорит? Он как бы расчленяет это действие на несколько актов, каждый из которых сам по себе не является преступным, не является грешным, так сказать. Он говорит, ну как же, вы вышли прогуляться, да, прогуляться со шпагой. Прогуливаетесь туда-сюда, вдруг на вас нападает человек, вы, естественно, защищаетесь, ну и случайно в защите вы его убиваете. Разве можно обвинить в этой грешности человека? Но это только один из маленьких примеров, так сказать. Но речь идет о том, что фактически действительно речь шла о том, чтобы сохранить под своим контролем элиту западных государств, поэтому это истина.
То есть элита была счастлива обманываться. Они же не дураки все были поголовно. Они понимали, что они просто-напросто не сделку с Богом совершают, а сделку вот с этим конкретным человеком, который их просто оправдывает, раскладывает.
Ну, поскольку папа авторитет, да, папа авторитет, и как бы он несет всю ответственность нравственную за своих чад, то, конечно, так сказать, да, ответственность лично с каждого снималась, и все переводилось сюда. А здесь у нас, извиняюсь, вот это самое щадящее истина. Но это не только в отношении в нравственном плане, так сказать, это фактически и в системе мировоззрения, поскольку иезуиты, они взяли в свои руки систему образования, вот, которая была намного лучше и более продвинутой, нежели система образования протестантских школ, и к ним даже поступали дети элиты протестантской. Вот, то, естественно, они шли впереди прогресса, вот, они подстраивались, так сказать, да, под научные достижения, под научные последние по успехе науки для того, чтобы фактически всегда контролировать и всегда быть впереди вот в этой системе обеспечения высшего образования. На протяжении фактически вот этих, да, трех веков именно иезуитские институции, иезуитские школы формировали элиту западного общества. Да, что-то вам сказать, что, например, в Штатах, хотя мы знаем, да, что в основном истеблишмент там представлен протестантскими фундаменталистами, но очень большая часть, чуть ли не половина часть государственного аппарата Белого дома — это католики.
Да,
и,
да,
и как-то уже такая традиция сложилась, что католиками являются главы Центрального разведывательного управления. Да,
причем это традиция, главы, оказывается.
Ну, уже какая-то традиция, да, поскольку я наблюдаю, да, в 20 веке это было так. Более того, они заканчивали все иезуитские институты, высшие учебные заведения, иезуитские. Вот, поэтому,
подождите, чтобы, они сказать, иезуитскими до сих пор называются? Или это так, мы иезуиты, понимаем?
Да, да, нет, нет, это институты, которые контролируют орден иезуитов, и которых система образования проходит по...
То есть, я вас поняла. Ольга Николаевна, вы хотите сказать, правильно ли я провожу, вот как бы, так сказать, нанизываем на ниточку? Папа Римский, который избран сейчас, он иезуит. А в Штатах, получается, большинство, верхушка власти, она заканчивала иезуитские университеты.
То Ельский, есть... он иезуитский?
Нет, Ельский нет, там другие. Но,
то есть это
том, что...
они связаны, получается, могут быть?
Конечно, связаны. Более того, там интересная такая особенность. Дело в том, что орден иезуитов, он отличается тем, что он тотально, члены ордена, они тотально подчиняются главе ордена иезуитов, черному папе, так называемому, генералу ордена иезуитов. И, в свою очередь, генерал, да, он дает клятву верности папе.
Поэтому, то есть папа когда, главный все-таки.
Поэтому, когда...
То есть красный папа,
ну,
он главный, а то черный.
Да, да, что когда... Бергольо стал папой Франциско, он не вышел из ордена иезуитов. Поэтому складывается странная ситуация, поскольку раз он остается членом ордена иезуитов, то, естественно, он должен подчиняться главе. Нет, главе ордена иезуитов. Поэтому, когда, помните, говорили о том, что последний папа будет черным папой, то, так сказать, это очень символично, поскольку мы знаем, что главу ордена иезуитов называем черный папой. И если Франциск не вышел из ордена иезуитов, то отношения, естественно, между ними сохраняются, причем очень хорошие, очень дружественные. Поэтому, скорее всего, фактически, да, управление-то реально пребывает в руках
ордена и иезуитов.
Ордена и главы ордена, да, иезуитов.
Это вот то, чем грозит то, что то, чем грозит тот, кто стал сейчас нынче папой римским. Правильно я понимаю?
Да, да.
Ой-ой-ой. А черного папу знают кто-нибудь, кроме иезуитов?
В смысле?
Ну, он официально объявлен?
Ну, официально, вот его знают, его?
Или это такой вот инкогнито некий?
Нет, он объявлен. Поэтому, скажем, и более того, надо сказать, что он приезжал к нам, сейчас я скажу, когда, 2 года назад к нам приезжала целая делегация ордена иезуитов, встречалась с руководством отдела внешнецерковных сношений нашей церкви, и там активно обсуждались вопросы о сотрудничестве, о том, чтобы применять систему образование ордена иезуитов, поскольку она очень совершенная. И главное — добиваться того, чтобы у русского народа изменилось вот это негативное отношение к ордену иезуитов. Вы знаете, что иезуит у нас слово ругательное фактически.
Ну, практически, что, да. Так у нас и католики — это еретики. Угу. Вообще-то, по идее, я удивлена, что мы их, это, как костры не пылали где-то на Красной площади во время их визита.
Совершенно верно.
Слушай, я не очень понимаю. Вот, я всегда пыталась понять. Для меня Ватикан, Папа Римский, наш патриарх. Понятно, что мы живем в светском государстве, и невозможно не сотрудничать вот религиозным лидерам со светскими лидерами, то есть с политическими лидерами. Это невозможно. Но, тем не менее, вот основа основ — это религия, вера, духовность, так должно быть. Нет, тут нельзя говорить, да, потому что все-таки о духовном говорить. Зачем они лезут к нам? Зачем они лезут в политику? Зачем, если их основа — это поддержка духовности нации, духовности человечества?
Дело в том, что сам по себе Ватикан и Святой Престол — это структура, которая является не столько церковью, сколько политической структурой, которая преследует чисто политические цели. Вообще сама особенность Ватикана, и в этом, кстати говоря, тоже сложности положения, в том, что Ватикан представляет собой одновременно и государство, и руководство католической церкви.
А в чем тут проблема?
Проблема в том, что церковь, у нее одна миссия, у государства, у политической структуры совершенно другая миссия. Но дело в том, что исторически так сложилось, что Римская церковь, поскольку она формировалась в западной части римского государства, когда произошел раскол, пока что формально, а потом уже фактически, между римской западной частью империи и восточной, и когда западная часть империи оказалась под контролем германских племен, варваров, которые стали строить свое государство, Римская империя стала разрушаться. Единственная структура, которая осталась, сохранилась от Римской империи, это была церковь во главе с римским епископом. Uh-huh. Поэтому римский епископ в этих условиях всеобщего хаоса, разрухи, войн, брал на себя функции не только духовной, да, но и функции политические, административные, хозяйственные, финансовые. То есть фактически вокруг церкви формировалась вся эта структура. Поэтому первые века существования германских государств, это где-то до 7-8 века, можем говорить о том, что католическая церковь представляла себя стихийную теократию. То есть это было действительно реально теократическое государство. Папа Римский играл роль монарха. И затем, после этого, одновременно тогда же была начала реализовываться идея о том, что Папа Римский является главой всей церкви, что кроме невидимого главы Христа есть видимый глава, Папа Римский, который назвал себя наместником Бога на земле, и он стал претендовать на власть во всей церкви, хотя Христос сказал, что не будет среди вас главного, не будет среди вас первого. Кто захочет быть первым, тот будет последним.
Но это одно из многих противоречий в
католицизме. И с тех пор, фактически история развития католической церкви — это вечное противоборство церкви со светской властью, со светскими государствами, светским государством за вопрос о том, кто будет контролировать государство, римский папа или светский государь. Но папы всегда себя папы, они представляли именно как носители и духовной, и светской власти, что очень хорошо проявило себя в годы папской революции, так называемой, когда Гильфердинг VII, он был Гильфердингом, монахом, а потом стал папой Григорием VII, совершил так называемую папскую революцию, провозгласил тезисы, диктаты папы, так называемые, в которые, так сказать, как раз и обосновал необходимость полного подчинения не только всех чад церкви, да, не только епископов, патриархов, но и всех светских государей, Папы Римского. И тогда, в XIII веке, начинает устанавливаться теократическая монархия Римской империи. Поэтому изначально эта католическая церковь мнила себя как некая государственная структура, а основой для этого стало создание в 752 году папской области, папского государства. Это была территория, которую передал папе Пипин Короткий, отец Карла Великого. Его папа пригласил для того, чтобы он помог ему освободиться от лангобардов, которые наступали и хотели захватить. Ну и в обмен на это он совершил таинство помазания Пипина. Вот, и у них была, так сказать, да, совместная договоренность. А вот за это как бы освящение власти Пипина тот ему подарил вот эту папскую область. Это вот и есть год основания, начала зарождения папского государства. Потом в 1870 году, когда Италия образовалась и нужно было Рим прогласить столицей уже светского государства, папская область была ликвидирована, уничтожена, и осталось, так сказать, только Святой Престол как система управления католической церковью, а затем уже в 29-м году, в 1929 году, подписывается конкордат с фашистским государством, восстанавливается это государство, вот до сих пор оно существует именно как политическая, да, как государственная структура. Поэтому здесь фактически Ватикан объединяет две ипостаси, да, в своем лице. Святой Престол как система руководства церкви, причем это монархия, теократическая, то есть Папа Римский, он обладает законодательной, исполнительной и судебной властью вот, в церкви, и вся система управления церкви построена по этому принципу. С другой стороны, он является главой града Ватикан, который так и называется, да, это территория, на которой существует вот эта вот система управления католической церковью.
А территории много у них?
Нет, где-то 4... Ой-ой-ой, сейчас...
Гектар?
Да, немного.
Не, они берут сейчас, знаю, на Мальте они берут там в аренду. Они хотели пожизненно взять там островочек небольшой. Они сейчас берут в аренду, насколько я знаю, там на 100 лет, по-моему, себе крепость.
Зачем?
Ватикан, нет. Ну, там свой форпост в Средиземном море еще один.
Ну, нет, но они обладают территорией, естественно, и вне, но как владение католической церкви, да, но в том-то все дело, что юридически здесь очень трудно, да, провести какую-то тонкую грань, потому что, например, тоже представительство Ватикана при ООН, это представители Святого Престола.
Я
то есть Папа Римского как Святого Престола,
ООН?
А не как главы града града Ватикана, да.
Вот именно, тем более, еще бы... Как-то было понятно, если бы он был как представитель, да, града Ватикан.
Нет,
нет, он как представитель Святого Престола при ООН.
Да-да-да, те же дипломатические отношения, да, поддерживает именно Святой Престол. Да, то есть это как руководство католической церкви. Как у нас сейчас, по-моему, там 179 у него.
Дипломатические отношения с католической церковью. Как вам это
звучит? А с православной церковью нет там представителя нашего, нет?
Нет, нет.
Нет, с государствами, с государством. Именно потому, что Святой Престол, вот, с одной стороны, это дипломатические отношения именно с Святым Престолом, как с католической церковью, но с другой стороны, да, базой для этого все-таки является вот этот статус государства. Хотя он является юридическим лицом. Святой Престол является именно юридическим лицом.
Это я ухватила. Я,
да,
еще хочу...
Вот это, да, соединение двух лиц дает возможность одновременно и руководству католической церкви фактически вести себя, позиционировать, как говорится, себя, да, как некое юридическое лицо. Плюс ко всему, как вы понимаете, под властью папы находится 1,5 миллиарда католиков, да, соответственно,
миру,
все католические,
да,
организации, все руководство, да, простые священники, епископы, архиепископы, кардиналы, они подчиняются папе римскому. Идет мощный сбор информации, то есть вся информация, все то, чем обладают епископы, простые священники, они должны передавать эту информацию наверх. Для этого активно работают 100 орденов. Самый активный из них – это Opus Dei, орден Opus Dei, орден иезуитов. Орден иезуитов – это щупальцы папы, которые представлены фактически...
Прям Дэн Браун сейчас веселится во всю катушку.
Кстати говоря, когда папа пришел к власти, Франциск, первое, что он сказал, что будет осуществлена реформа, административная реформа управления, то есть демократизация, больше, так сказать, как бы децентрализация. О чем идет речь? Речь идет о том, что в настоящее время, как вы знаете, вообще общий процесс глобализации связан с тем, что демонтируется национально-государственный суверенитет.
Да.
Вот, понятно, это основная задача глобализации. Это не столько позитивная, сколько негативная, разрушительная. Разрушить. Дальше, так сказать, уже на этой системе хаоса будет создаваться нечто новое. Так вот, Ватикан тоже, как бы традиционное государство, тем более теократия, он уже не вписывается в эту систему глобального управления, поэтому тоже подлежит размыванию и демонтажу. И вот главные нити управления переходят фактически сейчас ордену иезуитов, да, организация, которая представлена фактически во всех государствах, которая имеет очень жесткую и четкую систему подчинения. Поэтому, когда папа говорил о децентрализации власти, это восприняли как некий, да, такой демократический народный шаг. Наконец-то, да, эта тоталитарная власть будет
сменена, размыта хоть как-то.
Да, размытая будет народ. На самом деле речь идет о создании еще более жесткой тоталитарной системы, поскольку если эта система все-таки она представляет действительно как бы всю церковь, то орден иезуитов, как вы понимаете, это орден особый.
Да, об этом и не только. Да, мы поговорим, продолжим разговаривать в следующей части нашей программы, поэтому, друзья, запаситесь терпением. Сейчас мы послушаем новости, потом новости спорта, ну а потом вернемся к обсуждению вот этой интереснейшей темы устройства и организации Ватикана. У нас в гостях кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Николаевна Четверякова.
Культуры и отдыха.
Кандидат исторических наук, доцент МГИМО Четверякова Ольга Николаевна рассказывает нам удивительные И удивительно интересная вещь. Ольга Николаевна, у меня вот какой вопрос. Ну, про Ватикан мы говорим для тех. Я такая, быстрее. А зачем им мы нужны? Вот вы говорили, представители ордена иезуитов приезжали к нам, чтобы, ну, вы так в легкую прошлись, чтобы дать нам возможность воспользоваться их великолепным образованием иезуитским. Ну и зачем мне, вот, православный, пусть я там неверующий 300 раз, я все равно, ну, я все равно ощущаю себя и свои корни и понимаю, что это такое, да, и...
Ну, конечно, она же, да, на генетическом
правильно,
уровне,
генетическом,
да, генетическая память, да. Она, естественно, в каждом русском человеке есть, она никуда не девается. Но дело в том, что исторически сложилось так, что католическая церковь осуществляла идейную экспансию. Причем наиболее активно она начала осуществлять эту идейную экспансию именно после этой папской революции, когда вся ее сила, вот эта вот устремленность к разрастанию территориальному, она привела к тому, что они начали вести фактически войну против православия. И те же крестовые походы, если вы помните, большая часть из них была направлена на то, чтобы фактически подчинить и разорить Византию. Так она в итоге и вышла. И те богатства, которые вывезли крестоносцы из Византии, они составляли громадные суммы, и по данным ученых, вообще все то, что крестоносцы вывезли тогда в результате крестового похода, намного превосходит по объему то, что было вывезено в Южной Америке и называется первоначальным накоплением капитала. Поэтому устремленность на восток — это изначальная характерная черта, это одна из задач, это одна из целей католической церкви. Вот. Но дело в том, что католическая церковь сама по себе и Святой Престол, они не существуют как бы в неком вакууме. Очень давно они находятся в очень тесных и очень сложных отношениях со светскими государями. И в период уже нового времени, а уж тем более новейшего времени, фактически Ватикан стал очень активно встраиваться в систему мирового управления. Особенно, если что-то, значит, о конце 19-го, начало 20 века, именно тогда, когда можем говорить о начале закладывания вот того, что мы говорим империализм, называем империализм, фактически речь идет именно о системе глобального управления. И Ватикан здесь должен был занять очень важное место, очень важную роль. И как идейный, как духовный центр, поскольку речь идет о системе ценностей, которую он должен определять. Но вот это некая универсальная система ценностей, которая определяет Папа Римский, авторитет Папы Римский, его святость, его именно в буквальном смысле святость, она должна была обосновать, да, необходимость вот этой единой религии, которой должны придерживаться все. И финансовые, политические возможности, и разведывательные возможности, и, что проявилось и в годы Второй мировой войны, когда фактически произошел как бы союз, первый, так сказать, да, этап союза Соединенных Штатов Америки с Ватиканом, когда американцы очень активно использовали все связи, всю разведывательную систему Ватикана, которая тогда считалась лучшей. И Ватикан, кстати говоря, очень активно участвовал в обеспечении ухода нацистов из Европы по так называемым крысиным тропам. Это все курировало и ватиканская, и американская разведка. Да, именно и то ли эти возможности. Конечно, сначала они
поддерживали
режим,
да, Муссолини.
Затем, после 43-го года, после Сталинградской битвы, они переориентировались очень активно на Штаты, поняв, да, что действительно... Теперь уже настал час именно англосаксонской системы. И в этом плане сотрудничество было очень активным. Я уж не говорю про все то, что творил Ватикан в годы Второй мировой войны.
А что он творил? Можно вкратце? Вот я...
Ну, достаточно сказать хотя бы то, что в Хорватии, да, где был установлен, как вы знаете, фашистский режим, хорватское независимое государство, осуществляли, пожалуй, самый жестокий геноцид православных сербов. В одном лагере, концлагере Синоват, было уничтожено до 900 тысяч православных сербов. Вот. Все это осуществлялось благословение.
Епископ, да,
благословение. А по принципу они были
век.
В курсе. Да. Так что это только один из маленьких эпизодов. Затем это все было забыто об этом, именно потому, что Папа Римский использовался как идейный рупор вот этой новой демократической системы, которую противопоставляли после Второй мировой войны социалистическому лагерю. Поэтому, конечно, компрометировать фигуру Папы Римского было нельзя.
Ольга Николаевна, вот я прошу прощения, что я вас перебиваю, потому что за временем слежу я. А вы говорите о том, что абсолютная... Ну вот, он священен, Папа Римский, да?
Ну, есть... вроде бы, да.
Да. А вот это вот откуда взялось, что он священен? Почему? Я рассуждаю логически. Я повторяю, это мое субъективное мнение. собрались кардиналы. Собрались 10 человек. Я не помню, сколько их собирается, всегда забываю.
Ну, 38, неважно.
Собралось определенное количество мужчин. Выбрали одного из себя.
Сказали,
из
ты
себя,
святой.
И сказали, ты олицетворяешь Иисуса Христа на земле. На секундочку, возмутился Иисус Христос. Я не давал согласия. Вот где логика? Она должна быть даже, ну, кроме чуда. Чуда тут нету. Чудеса совершал Христос. Там логики не, может не быть. И любовь еще. А здесь, я не понимаю, здесь должна быть логика. Почему он святой? Почему он наместник Христа? Откуда они это взяли? Я своего согласия не давала.
Ну, дело в том, что здесь логика нерациональная, здесь логика иррациональная. Дело в том, что это, естественно, конечно, язычество. Чисто язычество, как вы знаете, сакрализации, да, обожествление личности – это признак язычества. Так вот, это обожествление Папы Римского началось очень давно, как я уже сказала, было связано и с тем, что фигура Папы Римского играла очень важную роль в сохранении вот этого единства западного общества. Но наиболее четко, именно как догмат, который звучит как догмат о непогрешимости папского учения или папской непогрешимости, он был провозглашен как раз на Втором Ватиканском, на Первом Ватиканском соборе в 1870 году. Да, в 70-м году, именно тогда, когда папа знал, что он лишится светской власти, как бы чтобы компенсировать недостаток светской власти. Вот, они папу обожествили. То есть фактически в соответствии с этим догматом, что бы ни говорил папа экс-катедра, то есть когда он говорит как учитель, да, как священник, все это непогрешимо. То есть это обладает абсолютной ценностью, абсолютной истиной.
Видите, а Ратцингер, он до сих пор святой, который ушел в отставку?
Нет, или... он не святой, он тоже обладал папской непогрешимостью.
Не, обладал, а когда вышел, все, он погрешимый теперь.
А вы знаете, они это не обсуждают. В том-то все и дело, что многие... Вот когда, кстати говоря, к Папе Римскому обратились с вопросом после Первого Ватиканского собора о том, а как же толковать, так сказать, когда именно вы говорите вещи непогрешимы, он сказал, что все разъяснено в догмате. Хотя догмат, так сказать, это не уточняет. Угу. Поэтому они могут это поворачивать, как хотят, да, как изуда. Поэтому вот это означает то, что фактически действительно, понимаете, уже они откажутся от всему, и они действительно отказались уже от многого. Если я успею, я об этом скажу. Но от идеи о папской непогрешимости и о фактически сакрализации папской власти они никогда не откажутся, потому что это стержень.
Ну, это безусловно. И коли мы заговорили все-таки об отречении, я не очень глубоко вникала в этот процесс, но, тем не менее, хорошо запомнила две вещи по верхам. Первое. Ходят слухи, что он ушел, когда проверка донесла ему. Ну, то есть он все проверил, схватился за сердце, сказал, нет, товарищи, это без меня, и ушел. А официальное заявление, простите, я немощен и не могу тянуть ни страдания духовные, ни физические, коими я должен постоянно себя истязать. Так вот, где правда?
Ну, это была только внешняя форма, да, это была для СМИ, для общественного мнения. В реальности корни этого события совсем другом. Первое, что надо сказать, это то, что, как мы уже этой темы коснулись, сейчас идет очень активный процесс демонтажа национально-государственных структур. Поэтому Бенедикт XVI, как человек консервативных взглядов, который воплощал как бы партию консервативную, связанную со старой традиционной системой управления, никаким образом не вписывается, да, вот в эти новые требования, именно начавшиеся активно реализовываться с 2008 года. Да, именно с 2008 года все менеджеры, высшие топ-менеджеры, которые находятся на служении у крупных банкиров, они закричали о том, что необходимо устанавливать мировую власть, мировое правительство. Угу. И Папа Римский сам к этому присоединился, когда в своей энциклике «Каритас ин веритате» на встрече в Акилле в 2009 году тоже прописал, что необходима всемирная власть.
Да? Объединиться всем, да.
Хотя до этого были соответствующие документы. Ага. Вот. Но реально перестраиваться Бенедикт XVI не может и не способен, поэтому... Естественно, он, еще раз хочу сказать, как фигура, хотя он очень много сделал для того, чтобы обосновать необходимость нового глобального порядка, все энциклики и все его документы об этом говорят, вот, но как фигура, которая препятствует конкретным планам, к которым перешли глобальные элиты в последние годы, он уже не соответствует. Другой очень важный аспект взяли. Он не соответствует еще и по другим причинам. Дело в том, что фактически, как вы знаете, последний год уже открыто глобальные элиты провозгласили о том, что они строят фактически всемирный глобальный Содом.
Это тема. Глава, кто, Содом. Простите? Нет, я
глобальные элиты.
А, глобальная
говорят,
элита.
Да. Угу. Где-то, значит, в 2008-2011 году ООН активно очень ведет политику по закреплению прав гомосексуалистов и, uh-huh. и, как они называют, гендерной идентичности. Uh-huh. Соответственно, в 2008 году была принята декларация ООН о правах человека, о гендерной идентичности, гомосексуальной ориентации. Потом в 2011 году была принята Советом по правам человека ООН, тоже соответствующая резолюция. Вот, поставлена задача фактически полностью легализовать садомитов, полностью легализовать так называемую гендерную идентичность. Но эта тема не буду касаться, это особая тема, потом я поэтому тоже много писали, мы именно этим летом активную битву вели.
Ну, вот, а как это
том,
связано?
Значит, Бенедикт 16-й, соответственно, была поставлена задача добиться от него такого же толерантного отношения.
Да вы что?
К вы этой совсем теме. Оборзели. Значит, есть соответствующие публикации, материалы, которые показывают на то, что уже последние, где-то с 2008 года, на Папу Римского очень активное влияние оказывала содомская мафия внутри самого Ватикана для того, чтобы вынудить его пойти на уступки. Но максимум, что он сделал, это что он, когда была принята вот эта декларация, он, Ватикан дал свою декларацию тоже об этой декларации, в которой поддержал общее направление, сказал, да, действительно, нельзя дискриминировать.
Они же такие же люди, да.
Геев, и почему они в этой декларации они перешли на язык садомитов, потому что по-нашему это садомиты-извращенцы, по-ихнему это геи, это такой, да, мягкий термин. Вот. И дальше писали, только единственное, что вот эта декларация наставит вопрос о правах человека, как их толковать-то, фокус согласуются. Но это была такая, так сказать, как бы мелкая, да, наметка, а в целом они одобрили эту декларацию. А дальше пошел следующее, когда начались процессы легализации содомских браков, то стали активно влиять на Папу Римского с тем, чтобы он признал. Признал, потому что этот процесс к 2014 году по плану ЕС должен завершиться. Во всех странах Европейского Союза должны быть признаны. И видите, с какой скоростью это происходит, и почему они так давят на нас. Вот, соответственно, как было опубликовано в одном из источников, Папе Римскому вот та самая содомская мафия выбросила на стол документы, материалы, которые показывают о том, насколько влиятельна содомская мафия
внутри Ватикана,
внутри Ватикана в верховном составе. И выкрыл не потому, что он не знал, очень хорошо знал, но выложил для того, так сказать, чтобы он принял решение, что он делает. Потому что дальше уже пошел шантаж. Сначала через давление на Банк Ватикана, то есть у него стали просто отбирать из-под его, да, контроля Банк Ватикана. Но это нашумевшая история. А вторая, пошли слухи о том, что сам Бенедикт XVI является тоже нетрадиционной ориентацией. Это пошло в итальянскую прессу. И, видимо, это было, наверное, одно из самых серьезных шнырей, потому что после этого, как раз и после встречи с Мальтийским орденом, прям буквально на следующий день он объявил о том, что он уходит. То есть, видимо, ему подавили такие условия, после которых, как говорится...
Я-то думала, он самый главный.
Такое, да, предложение, от которого не отказываются. То есть либо сказали, либо вы выходите в дверь с почетом, либо вы выходите другим образом, без почета.
Ну,
вот.
Да.
А Франциск, который пришел, первое, что он сделал, да, заявил об административной реформе, а этим летом фактически произошла революция. Ее как-то мало заметили. Революция чисто по-иезуитски. Когда папа был в Бразилии, на одном выступлении...
У нас 40 секунд, точнее,
да,
даже 30.
Он заявил о том, что, да, содомская, он назвал это лобби геев, переводя на наш язык, надо сказать так, что содомская мафия правит Ватиканом. Мы подумаем о том, что с этим делать, то значит, они ничего делать не будут. И фактически это означало, что действительно Франциск это признал.
Как интересно повернулась беседа, но
неожиданно.
Она не закончилась. Да. Ольга Николаевна Четверякова, кандидат исторических наук, доцент ГИМО. Ольга Николаевна, спасибо огромное. Но хочется еще и еще.
Да, продолжайте.
Если будет возможность, конечно,
мы поговорим обязательно об этой возможности, потому что столько не освещено. Друзья, до завтра. Да. Не прощаемся.